Позиція.
Добрий вечір, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «Позиція». Її веду я, Олексій Гарань. Сьогодні ми будемо говорити про таку тему: герої і антигерої в європейській політичній та історіографічній традиції. Чому така тема? А тому що, власне, на цю тему відбулася щойна конференція в Києві, яку проводив фонд, київське відділення фонду Генріха Бьоля, і на яку з'їхалося чимало відомих фахівців з Росії, Польщі, Німеччини. Відбулася дійсно цікава розмова, українські історики, і я дуже тішуся з того, що у нас сьогодні двоє дуже-дуже цікавих гостей з Росії. І перед тим, ніж назвати їхні прізвища, я скажу, що до останнього часу дуже часто на українських екранах, коментуючи різні події з української політики, російсько-українських стосунків, української історії, були люди, які, ну, не завжди, скажімо так, глибоко розбиралися в тому, що відбувається в Україні. Часті гості в наших ефірах були Затулін, Марков, Ніконов, але це все була така лінія, яка, скажімо, не ліберальна лінія, називаємо так. Сьогодні у нас двоє гостей, які, я можу сказати, представляють таку ліберальну думку. Це двоє російських інтелектуалів. Це пані Таїрова Яковлєва, Тетяна Таїрова Яковлєва. Добрий день.
Добрий день.
Щоб дуже стисло її представити, я думаю, що більшість нашої аудиторії знає книжку, яка видана в серії в Москві «Жизнь замечательних людей» під назвою «Мазепа». І у нас в гостях також Ілля Калінін, який є редактором відомого, дуже знаного журналу «Неприкосновенний запас». Вітаємо вас.
Да, добрий день.
Я перейду на русский язык. Пані Таїрова Яковлєва хорошо владеє українським язиком, но господину Калініну ще треба буде вчитися.
Ну, я думаю, что там еще несколько приездов, и в следующий раз я смогу.
Давайте я немножко теперь скажу больше о наших гостях. Я думаю, что я сказал, кратко представил как бы основные моменты, чтобы вызвать интерес нашей аудитории. А давайте зараз я скажу трошки больше про спочатку пані Таїрова Яковлєва, яка є директором з Центру вивчення історії України історичного факультету Санкт-Петербурзького державного університету. І я з подивом для себе дізнався, що там працює майже 10 чоловік, ну, на різних проєктах, але п'ятеро аспірантів, ви сказали, які вивчають Україну, отже, вивчають українську мову, навіть вміють читати українською мовою.
Тобто це
трошки ламає наші стереотипи, бо ми звикли, що, звичайно, коментують події в Україні люди, які не вміють читати українською мовою. Тут ми бачимо серйозно доволі підготовку. Отже, пані Таїрова закінчила в 89-му році Ленінградський, тоді був державний університет, а в 92-му році вчена рада історичного факультету звинуватували її і її наукового керівника, пана Марголіса, який був Шевченка-знавцем в українському буржуазному націоналізмі. А перед цією передачею ми говорили, я з'ясував, що, власне, ніякого взагалі українського коріння у пані Таїрової немає. Так,
немає.
Що це просто зацікавленість Україною. І отже, вона змушена була піти з університету і поїхала робити наукові проекти, які, зокрема той, який робився Канадським інститутом українських студій. Ну, а вже з 2003 року вона працює в Санкт-Петербурзькому державному університеті. Ну, як я вже сказав, відома книжка, я б сказав, бестселер, це книга «Іван Мазепа, Москва, 2006 рік», і вийшла також книжка у співавторстві, вона називається «Западні окраїни Російської імперії». І українські історики дуже високо оцінюють цю книжку. Ну, от стисла про пані Таїрову, ну, можна сказати, що вона ще є майстер спорту з кінного спорту. Хоча це не має відношення до нашої передачі, але це свідчить про те, що людина дуже різностороння. Тепер кілька слів про Іллю Калініна. Він є филологом, историком культуры, критиком, доцент факультету вільних мистецтв і наук, тобто це називається Arts and Sciences, да, тобто це за такою західною моделлю, в тому ж Санкт-Петербурзькому державному університеті. Тобто ви обидва пітерці, і ви обидва представляєте один університет. Крім того...
Да, ну что характерно, что несмотря на то, что представляем один университет и один город, познакомились мы вчера вечером в Киеве.
Вот, что бачите, очень приятно, что значит, да. Что значит Украина, да,
да
история
Украина
Украины.
Соединяет лучших людей.
Либеральные думки. Выкладывает также он в Европейском университете в Санкт-Петербурге, и, как я уже сказал, он есть шеф-редактором журнала «Неприкосновенный запас». Журнал выходит с 98-го года, в 2004-м году пан Калинин став его главным редактором, и у этого журнала «Неприкосновенный запас» есть подзаголовок «Дебаты о политике и культуре». Ну и давайте теперь начинать наши дебаты. Давайте будем говорить. Наверное, начнем с той темы, которую мы заявили: герои и антигерои. Вообще, нужны герои и антигерои для молодой нации, для как или молодой страны, как Украина. Нужны ли герои, антигерои в России? Госпожа Таирова.
Но мне кажется, что вообще на самом деле нужны. Нужны не только для молодой нации, но вообще для любой молодежи в любой стране. И это большое заблуждение, если считать, что в современной Западной Европе нет героев. Они все равно существуют. Это может быть не обязательно исторические личности, это может быть там какие-то киногерои, но тем не менее они существуют. Они существуют, наверное, у каждого поколения. А есть такие герои, которые сохраняются в протяжении многих веков. Что касается России и Украины, то, конечно, мы сейчас переживаем очень сложный момент, когда становление новой обновленной государственности, когда становление нового менталитета и становление новой исторической концепции, оно связано с очень многими колебаниями, сложностями, недопониманиями и так далее, и так далее. И дело в том, что не всегда так получается, что вот можно сразу быстро переписать историю и сделать это талантливо.
И... А нужно ли переписывать?
Конечно, нужно, потому что советская история, она явно не устраивает никого.
А история будет переписываться потом другими поколениями тоже? Или вот уже переписали, перешли, так сказать?
История всегда переписывается.
Всегда переписывается.
Хорошо, если она переписывается не в угоду сиюминутным политическим каким-то задачам, но все равно она подвержена, безусловно, политическому влиянию. Безусловно.
Но
хотим
вы, наверное,
мы этого или нет?
Как ученый, наверное, хотите ограничить, да, вот это вот политическое влияние, то есть чтобы она писалась, может быть, с точки зрения новых научных концепций, фактов, но не под влиянием политики.
Вы знаете, мне кажется, что это уже ответственность каждого ученого, насколько он будет стараться удовлетворить сиюминутные политические потребности и конъюнктуру, или же уходить сугубо в науку и, так сказать, давать ответ только своей собственной совести. Вот, так что, это, мне кажется, это задача каждого отдельного ученого. Вот. А что касается героев и антигероев, то если взять Россию, то мне кажется, что сейчас, конечно, очень много попыток создать новых героев, отличных от советской эпохи. Но проблема в том, что в советскую эпоху этих героев создавали очень талантливые люди. Талантливые режиссеры, композиторы, писатели, там, Алексей Толстой, Дунаевский и так далее, и так далее. Этот ряд можно бесконечно продолжать. И мне кажется, что пока достойного ответа сделать еще не удается. И вот попытки, например, сделать героем того же Колчака или еще кого-то с этим фильмом «Адмирал», они, в общем-то, просто привели к провалу и в какой-то степени даже ответной реакции, негативной.
Но фильм идет, его смотрят, вызвал интерес.
И поэтому в Екатеринбурге отказались ставить ему памятник. Угу. По-моему, это ужасно. Потому что он был очень заслуженный человек. И,
может, то есть
зря
нужно
полез...
было бы поставить.
Да, он, может быть, зря полез в политику, но, ага, по крайней мере, вполне достойный, очень замечательный исследователь.
Ну да, но при том, насколько я фильма не смотрел, да, что называется, да, я роман Пастернака не читал, но от лица всех советских доярок, да, я видел трейлер. Насколько я понимаю, все-таки в фильме фигура Колчака подана в довольно таком позитивном, да,
конечно,
таком романтически... таком национально-государственническом, что ли, ключе. Забавно, что результатом этого стало как раз отказ от его как бы, какой-то коммеморации.
А мне кажется, что это просто недостаточность вот, таланта. Слишком топорный, знаете, вот такая топорная советская.
Хорошо, романтический трэш такой, как бы тут все понятно.
А если бы делал талантливый режиссер?
Но вот, понимаете, до сих пор очень сложно переубедить, например, мое поколение представление Петра или героев Петровской эпохи, потому что все мы воспитаны на фильме «Петр Первый». Угу. И фильм действительно безумно талантливый. Он совершенно не соответствует исторической действительности, но отказаться от этих стереотипов безумно сложно.
То есть нужно было бы более критически оценивать деятельность Петра для россиян. Для Украины, понятно, это отдельная история для россиян.
Ну, я даже не говорю о том, что как надо оценивать Петра, но то, что это было создано очень талантливо, и вот мне, например, очень сложно изменить отношение к Шереметьеву Борису Петровичу, потому что там он представлен таким стариком, который очень неразумный там, и так далее, и так далее. Это был блестящий, образованный европейского типа вельможа, и вот как-то переделать этот стереотип безумно сложно, потому что все воспитаны на этом.
Ну, к Мазепе вы изменили мнение. Ну, свое стереотипное.
Я изменила это мнение какой-то группы людей, чем я очень горжусь. И некоторых моих самых достойных таких коллег, очень ну, уважаемых, и это тоже для меня огромная радость. Но, например, изменить полностью мнение о Мазепе, потому что создан стереотип тем же Пушкиным, это то же самое, что изменить мнение о Ришелье, которая создана стереотип Дюма.
Который на самом деле сыграл огромную роль в французской истории.
Совершенно верно, да. Но изменить это отношение ну, безумно сложно. Оно все наталкивается на то, что все воспитаны на трех мушкетерах. А если задуматься о том, насколько они были хороши.
Госпожа Таирова, я забыл упомянуть, что в 2008 году вы были награждены орденом княгини Ольги, да, из рук президента Ющенко. Как
было
раз
дело, было дело.
За эту книжку.
Нет, на самом деле не за эту книжку, а за то, что был найден так называемый Батуринский архив. Это очень ценный корпус документов из архива. Из архива Мазепы, который был вывезен Менщиковым из Батурина.
Я, конечно, с большим... мои знакомые действительно читали вашу книгу «Биографию Мазепы» как такой бестселлер за одну ночь. Вот. И мне, конечно, было очень жалко, что та власть, которая вот была, Ющенко, которые говорили очень много правильных вещей, сделали бы большое дело, если бы они переиздали эту книжку в Украине, скажем, на русском и да, на русском языке, да. И чтобы можно было ее действительно, чтобы она продавалась не только на Петровке, чтобы можно было отправить в Донбасс, Крым.
Но могу сказать только одно, что у меня вышла еще научная работа про Мазепу, Иван Мазеп и Российская империя. Это большая монография. И вот сейчас она переведена на украинский язык и в ближайшие месяцы выйдет в Украине, в Киеве. Так что я надеюсь, ее можно будет купить
я тоже
в магазинах.
Надеюсь, да. Господин Калинин, что вы хотели бы добавить? Может, о политике памяти в современной России? Соображение. Вот недавно праздновался юбилей Бородино, да, российской государственности, 1150 лет.
Угу. Ну, вот возвращаясь к первоначальной теме, герои и антигерои в конструировании там, национальной идентичности, да, в создании какого-то образа прошлого, мне кажется, что вот ту тенденцию, которую мы наблюдаем в России, по крайней мере, точно в последние там, 10-12 лет, связано с тем, что вот само это противопоставление между героями и антигероями, которое было, в общем-то, всегда, и советское представление о прошлом и настоящем всегда было там поляризовано, да, было, условно говоря, там мальчишки-бальчиш и мальчиш-плохиш, да, ну вот, и это было, ну, как бы основой представления о прошлом, потому что само настоящее было как-то политизировано, да, само будущее носило какой-то, как бы напряженный альтернативный характер, поэтому нужно было выстраивать позитивную и негативную версию прошлого, там, настоящего и будущего. Да, условно говоря, там было все-таки два мира, два Шапира и так далее. Но вот, да, то вот то, что мы наблюдаем сейчас в связи с строительством там новой национальной идеи, новой государственной национальной идентичности, я вижу, что как раз вот главным является стремление изъять из него какое-либо напряжение, между, там, условно, между героями и антигероями. Антигероев практически не осталось, понимаете? Вот вы упомянули фильм «Колчак», да, естественно, в прошлом пантеоне фигура Колчака занимала совершенно определенное там, какое-то негативное место. Теперь, в любом случае, все переосмысляются как... Главное, чтобы ты был сторонником государственной идеи, чтобы ты был патриотом. Неважно, там, ты белый или красный, как бы за кого ты. Главное, что ты за величие России.
Значит, так может, это хорошо? То есть это какое-то такое может национальное быть единство, потому что у нас в Украине очень как бы полярные оценки нашей же украинской истории.
Как мне кажется, что прошлое, в котором героем является, условно, и Пушкин, и Бенкендорф, да, то есть и поэт, и начальник охранного отделения, это прошлое, из которого намеренно, выкачено некое политическое напряжение, то есть нечто присущее самому этому историческому контексту, и все это прошлое превращается в некое такое ВДНХ, да, выставку достижений народного хозяйства, где все является предметом гордости. В итоге делается это не просто потому, что действительно хорошие стороны можно найти и в фигуре Пушкина, и в фигуре Бенкендорфа, а это является вот эта ситуация является зеркальным отражением исчезновение политического измерения из жизни России. Как раз то, что в Украине, в истории, да, в исторической науке, да, и в каких-то публичных дебатах об истории это напряжение по-прежнему присутствует, да, о том, что идет борьба за наделение того или иного исторического персонажа статусом там, героя или антигероя, да, Бандере то, значит, присуждают статус национального, то как бы отнимают и так далее, и так далее. Это является свидетельством и симптомом того, что из украинского настоящего, да, не исчезла политика, политическая. В России это уже, к сожалению, произошло. И это накладывает отпечаток и на восприятие российского прошлого, которое все становится единым, таким как бы одномерным, однозначно связанным с какими-то героическими славными страницами. И это, собственно, уже не история, а какой-то такой вот музей истории.
То есть глянцевый.
Да, я бы вот хотела отметить, что это очень на самом деле опасно, потому что такая идеализация Российской империи, вот той России, которая была при Романовых, она как-то абсолютно двигает на другой план. И почему же она развалилась? Почему в 1917 году произошла февральская революция, которая была с восторгом встречена всей интеллигенцией и там и мелким дворянством и так далее, и окраинами Российской империи? Почему? Ведь это же было не случайно, значит, она назрела, созрела, перезрела и развалилась. А мы забываем об этих причинах, точно так же, как Советский Союз. Сейчас очень многие заявляют, вот там виноват тот или там, я не знаю, Ельцин или Горбачев, что он развалил Советский Союз. Но извините, он развалился уже там за несколько лет до 91 года, это уже был совершенно неживой организм. Мы все жили в этом организме, мы понимаем еще это очень хорошо.
Ну, але молодежь не всегда понимает.
А молодежь, конечно, да, уже не так понимает. Я своим студентам, когда читаю курс истории Украины 20 века, я вот пытаюсь им это все донести и объяснить, потому что на самом деле такая вот превращение в глянцевость истории, она тоже очень опасна. Иначе мы начинаем не видеть те опасности, которые имеются перед нами сейчас. История, она все-таки учит не повторять свои ошибки. А если мы их забываем, то мы их не видим в будущем.
Да, я вот тоже хотел бы подхватить. Понимаете, что такое история? История – это все-таки пространство конфликтов, пространство напряжения, да, пространство разрывов и каких-то обратных там регенераций, соединений и так далее. Но когда мы перестаем акцентировать внимание и перестаем пытаться осмыслить причины вот этих разрывов, этих конфликтов, этих напряжений, да, и превращаем все в некую такую, вот, вот 1150 лет российской государственности. То, как сейчас об этом говорится, заставляет думать об этих 1150 годах российской государственности.
Давайте напомним украинской аудитории, что это за дата. Это призвание Рюрика на
Рюрика на Новгород.
Да, это вот, да, то, что в повести временных лет, значит, стоит под датой 862. Второй.
Да, дата очень условная, мягко выражаясь.
Естественно, очень условная, и вроде бы как бы даже начинать российскую государственность, вот нынешнюю, которая стремится к обоснованию собственной там мощи, суверенитета и так далее, моментом призвания, да, значит, некой иностранной династии.
Как минимум, это дата общая для Украины, Беларуси и России, потому что тогда этих ни государств, ни народов вообще просто не было.
Ну, да. Но главное, все это превращается в некую такую единую такой, знаете, ну, единый такой поток, такая как бы вот река, в которую впадают мелкие притоки, она становится все шире и шире, но это единая река, единое течение, единое движение. Кстати говоря, в этом году не только 1150 лет, значит, российской государственности, но, например, еще этот год объявлен годом тысячелетия добровольного вхождения народов Мордовии в российское государство. То есть это вот как раз вот эта вот метафора впадения мелких притоков в это вот единое, значит, какое-то одновременно национальное.
Я как раз только что хотел вам поставить вопрос, а как же другие нации?
А вот они как бы добровольно впадают, понимаете, как АК впадает в Волгу, да, ну вот. И таким образом вот эта вот идея преемственности, наследования, она снимает очень много вопросов, которые, как мне кажется, для исторической науки являются ключевыми.
Ну и, наверное, у той же Мордвы, у там татар могут быть герои, которые не совпадают с героями российской истории.
Безусловно. И вообще, мне кажется, вот такое совмещение несовместимого, объединение в одной связке, значит, те, кто выступает за единую там Святую Русь, и при этом туда же включают период советский, в котором шло разрушение всех церквей, там все вот это их представление о единстве прошлых веков и так далее. Оно просто, ну, совершенно неисторично и опасно и так далее, и так далее. И вот, кстати, на праздновании 1150-летия в Великом Новгороде, там вот на конференции столкнулись эти позиции, которые представляли, как ни странно, два бывших генерала соответствующих органов, и один из них говорил...
Многие из которых у нас теперь являются историками.
Да, и один из них говорил, что вот это все единое целое, единое, значит, русскость и так далее, а второй кричал, что как вы смеете включать, значит, советский период в этот самый, потому что на самом деле у нас наша родина Советский Союз, мы все давали присягу той власти.
Мы продолжим эту интересную разговор после новин и короткой рекламы. Встретимся за несколько хвилин.
Позиция. Позиція.
Ми продовжуємо програму «Позиція» на радіо РФМ, і наша сьогоднішня тема – герої і антигерої в європейській політичній та історіографічній традиції. Саме на цю тему щойно в Києві відбулася міжнародна конференція, яку організувала київське відділення фонду імені Генріха Бьоля. І саме тому в рубриці, традиційній нашій рубриці «Постаті» у нас сьогодні постать Генріх Бьоль.
Постаті.
Який народився 1917 року в місті Кьольн, в ліберальній католицькій родині ремісника. У школі він був одним з небагатьох учнів класі, які відмовилися вступати в Гітлер-Югенд. Після закінчення гімназії він працював в букіністичному магазині, але через рік після закінчення школи його відправили на роботу в трудовий лагер. В 1939 році Бьоль поступає в Кьольнський університет, але восени почалася Друга світова війна, і він іде на службу, його закликають до служби в Вермахті. І під час Другої світової війни з 1939 по 1945 рік він воював у Франції, а також воював в Україні і, зокрема, в Криму. В 1945 році Бьоль здається в полон американцям, перебуває певний час в полоні, після того він працює столяром, потім він вчиться в Кёльнському університеті, вивчає філологію, і друкуватися він починає в 47-му році. Ми не будемо тут зупинятися детально саме на його аналізі літературної діяльності. Зазначимо, що одна з важливих тем в його діяльності – це проблема впливу держави, засобів масової інформації на особисте життя громадян. Він писав також про проблему тероризму, бо в 70-х роках в Західній Німеччині це була актуальна проблема. Тобто проблема насилля, проблема особистості. І в 72-му році він отримав Нобелівську премію. Слід зазначити, що він бував в Радянському Союзі, і багато досить видавалося його творів в Радянському Союзі. В 69-му році, зокрема, відбулася прем'єра знятого Бьолем документального фільму «Письменник і його місто» Достоєвський і Петербург. І для цього він бував, для того, щоб зібрати матеріали, він бував в Радянському Союзі. Я сказав, що він був доволі популярним письменником в Радянському Союзі, але Бьоль підтримав складний період життя Солженіцина, а також Льва Копілєва, який дисидент, який народився в Україні, вчився, починав вчитися в Україні, писав російською і українською мовою, потім змушений був емігрувати, так само, як і Солженіцин. Солженіцин певний час жив у Бьоля. Бьоль допомагав вивозити деякі рукописи Солженіцина на Захід, і в результаті цього перестали видавати Бьоля в Радянському Союзі аж до початку перебудови. Він помер в 85-му році. В Радянському Союзі ще тільки починалася, мабуть, ще не починалася навіть перебудова, тільки були в повітрі якісь зміни. В 89-му році об'єдналася Німеччина, Бьоль до цього не дожив до цього часу, помер, отже, як я сказав, 85-го року, а в 87-му році в Кёльні було створено фонд Генріха Бьоля. Тобто це є неурядова організація, яка тісно взаємодіє з партією зелених. Ну, і я б сказав так, що, очевидно, фонд намагається розвивати ідеї такого гуманістичного спрямування, які були притаманні саме Бьолю. Я не знаю, чи захочуть наші гості додати щось до цього, а хотів би нагадати нашим слухачам, що у нас двоє дуже цікавих інтелектуалів з Росії. Це пані Таїрова Яковлєва, відома своєї книжки, це візитна картка «Біографія Мазепа», але не тільки цього, бо вона не тільки цим, бо вона очолює Центр вивчення історії України в Санкт-Петербурзькому державному університеті, і Ілля Калінін, який є шеф-редактором журналу «Неприкосновенний запас», під заголовок «Дебати о політиці і культурі». І ми говорили в первой части о политике памяти, о том, как это сейчас политика исторической памяти осуществляется в России. И, в частности, господин Калинин говорил о том, что как бы снимается вот конфликт искусственно, который был в истории. Как я понял, вы хотите еще добавить?
Ну, я просто хотел бы еще раз подчеркнуть, что это не просто какая-то тенденция, наблюдающаяся, собственно, в исторической науке, в историографии. Это абсолютно зеркальное отражение того же исчезновения напряжения, которое мы имеем внутри современного политического пространства. Еще что хотелось бы подчеркнуть, что такое внимание к историческому прошлому на уровне вот, широких каких-то общественных, да, и интеллектуальных там, дискуссий, дебатов, как мне кажется, и то, что государство очень активно инициирует вот это обращение общества к прошлому, конечно, определенным образом интерпретированному прошлому, да, вот такому героизированному прошлому, которое представляется как некое такое вот пространство неисчерпаемой гордости за предков, которым мы должны быть достойными, и так далее, что вот это вот переключение внимания на прошлое, скажем, еще, да, 2012 год указом президента
1812.
России. 2012 год указом президента, это еще январь, это еще президент Медведев, был объявлен годом русской истории, да, годом российской истории. Поправлюсь, целое привлечь, как написано в указе, привлечь общественное внимание к историческому прошлому России и роли России в мировой истории. Мне кажется, что это не что иное, как... Я ничего не имею против российской истории и ее места там в общеевропейской или общемировой. Но мне кажется, что это во многом выступает таким инструментом компенсации, во-первых, больших проблем, которые существуют в, так сказать, в российском настоящем, а во-вторых, неким отсутствием образа будущего. Отсутствием некого, ну, в хорошем смысле, какого-то утопического проекта, который, в принципе, был и у Российской империи, да, сама идея империи была тем утопическим проектом, да, проектом, который позволял на какой-то идеологической, идейной основе объединять, значит, не только силы оружия, но и силы, значит, какой-то идеи, там, окраины, западные, восточные, северные, южные, вообще все, какие можно придумать. По отношению к Советскому Союзу такой, да, утопической идеи была идея там, коммунизма, коммунистического общества и так далее. Вот ничего подобного, да, в современной российской государственной национальной идее нет. Как мне кажется, этот образ будущего полностью отсутствует.
Да почему? Это образ, мне кажется, образ величия вот как раз страны, вот это вот единство, что мы великая страна, наше место в мире.
Понимаете, ну вот...
Особая цивилизация,
ну,
свой путь.
Свой, ну... Мне кажется, что это вот все, что вы перечислили, там, величие России, мощь, это все такие, ну, как бы пустые слова. Ну, то есть, окей, а кто не говорит о величии? Но какая, как бы, да, какая страна? Но это величие не обосновывается, не мотивируется ничем, кроме... То есть, оно заполняется, вот это вот пустое пространство величия, заполняется исключительно историческим прошлым.
Ну, в историческом прошлом забываются такие, извините, негативные вещи, как то, что это величие страны, это был удел минимального прослойки верхушки, а абсолютное большинство населения Российской империи представляло собой крепостное население, то есть они были рабами вплоть до 60-х годов XIX века, и, извините, крепостное право в России было отменено одновременно с отменой рабства в Соединенных Штатах Америки. И это как раз то, что чем мы не только не можем гордиться, но наоборот, это до сих пор приносит свои плоды и составляет многие проблемы в современном даже в российском обществе. Поэтому, говоря о величии России, безусловно, в ней были потрясающие достижения и в культуре, и в науке, и в искусстве, и на военном поприще, и так далее. Но нельзя забывать о том, что Российская империя, она... несла огромные тяготы и страшную жизнь для большинства своего населения. Мне кажется, только та страна может называть себя великой, которая обеспечивает достойную и хорошую жизнь своим собственным подданным.
А давайте проведем маленький тест. Вот у меня созрел такой провокационный тест. А давайте назовем героев и антигероев. Вот по вашему мнению. Вот три героя, три антигероя.
В России?
В России.
Современные герои.
Ну, в смысле, скажем, для вас. Вот для вас герои и антигерои. Ну, давайте один герой, один антигерой. Вот вам как историку. Господин Крым, может, вы поможете?
Ну, окей, там, герой, там, я назову Толстого, Льва. Угу. Ну вот, мне кажется, что его фигура вот для, не только для России там, второй половины 19-го и начала 20 века, это действительно центральная фигура, которая, с одной стороны, постоянно в каждом десятилетии, в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы 19 века, противостоял какой-то на тот момент актуальной общественно-политической доминанте, и этим своим противостоянием предопределял, ну, как бы некое общественное, культурное движение, характерное
понятно
для следующего десятилетия.
Кого-то еще из героев?
Знаете, когда вот просят, да, какой-то
ну, вот я
рейтинг,
понимаю,
какой-то
я сейчас,
топ,
да, вот я
какой-то вот...
Нет, вот для вас.
Ну, наверное, Шаламов.
Ну, наверное, и Сахаров тут будет в этом.
Ну, понимаете, конечно, числе, наверное, да, наверное, это будет Сахаров. И тут как бы мы можем, да, в общем, этот список расширять до бесконечности. Но, скажем, все-таки, если, например, брать тоже тему, например, террора, да, и тему ГУЛАГа, то я все-таки склонен скорее называть имя Шаламова, а не, может быть, более ожидаемое имя Солженицына. Это совершенно не означает, что Солженицына я бы отнес к числу антигероев, но вот, но...
Вы назвали и Толстого, и Шалама – это интеллектуальные герои, да? Вот если говорить о политиках, государственных деятелях...
Ну, Александр II... Если
да,
говорить, все-таки и дело не только в крепостном праве, вообще вот эта эпоха великих реформ, да, вот тот, ну, во многом вынужденный вывод, который Россия сделала после Крымской войны, да, великие реформы, в общем, тоже начались, ну, как часто, да, реформы начинаются после поражения.
Да. Нашли героя, да.
Но вот, для меня герои Рылеев.
Ну, в общем, ну, я бы назвал, наверное, Радищева. Ну, то есть, вот, скажем, если говорить... вот,
ну, вот, такой... интеллектуальная да. история, понятно. Я вот хочу сейчас с политиками и государственными деятелями. Может, потому что я политологом, мне хочется, да.
Вот из военных деятелей я бы назвала Суворова, потому что, мне кажется, это один из немногих российских полководцев, который был действительно европейского уровня высочайшего класса.
Именно как полководец.
Именно как полководец. Ну и как человек, конечно, была совершенно выдающаяся личность. Там со всеми минусами
да,
и так далее.
И ролью в подавлении польского восстания.
Естественно. А так будет, если мы возьмем любую личность. В каждой личности есть свои какие-то темные стороны, свои скелеты.
То есть, конечно, тот, кто герой для одной нации, может быть антигероем для другой.
Да не только, извините, Константин Великий, он святой, но он сварил в ванне свою жену и убил своего сына. При этом он святой.
Ну да. Я вот еще подумал, почему я называю, ну, в основном каких-то, значит, ну, как бы людей, относящихся к интеллектуальной сфере, а не государственных деятелей, полководцев там, или императоров, которые действительно для одной страны, для одной нации могут быть героями, а для другой – антигероями. Мне кажется, что вот, ну, для меня эта героическая личность в истории – это все-таки как раз фигура интеллектуала, причем не потому, что он занимается какой-то чистой работой, вроде там, не знаю, сочиняет стихи или философские трактаты, а потому что он выполняет некую, ну, как бы критическую функцию по отношению к той ситуации, по отношению к тому режиму, внутри которого
мне
он живет.
Мне такая оценка очень приятно слышать вот как человека, который занимается политологией,
ну, комментирует. И поэтому, мне кажется, что вот они-то будут героями для всех. То есть это как бы некая такая, ну то, что вот, не знаю, в Средневековье, в Новое время называлось республикой ученых, да, или там республикой поэтов, они герои для всех. Понимаете, там возьмем фигуру, не знаю, там Гидройца, да, которая важна там для украинской, польской, Ежи Гидройца, и отчасти там французской интеллектуальной среды, то я не могу найти причин, по которой Гидройц мог бы... выступить антигероем для российской там ну, для российского интеллектуального сообщества, да? Не могу найти таких причин. Мне кажется, что тут нужно какой-то, да, быть очень изобретательным, чтобы вот такую фигуру какая-то другая страна могла в чем-либо обвинить.
Мне этот разговор безумно интересен на самом деле с вами. У меня рождаются вот какие-то провокационные вопросы. А вот у нас сейчас в Украине обсуждается тема моральных авторитетов для общества. И не все так просто, да, вот, скажем, найти людей, которые объединяли бы мысли разных, скажем, разных регионов, видение будущего страны. А вот моральные авторитеты в России сейчас, вот как раз философы, интеллектуалы, журналисты, публицисты.
Тут нужно уточнить. Моральные авторитеты для, понимаете, общество ведь больше, это, наверное, слава богу, общество больше не такое как бы гомогенное, однородное, каким оно было раньше. Поэтому моральные авторитеты, скажем, для какой части общества? Моральные авторитеты, которые предъявляются в качестве таковых официальной, ну, как бы официальной идеологией, или моральные авторитеты, которые каким-то, ну, как бы таким органическим образом...
Нет, я думаю, что как раз не официальная идеология, потому что мы понимаем, что тут как раз политика, навязывание...
Ну да, политика навязывает, ну, тех, кто, естественно, придерживается каких-то таких государственнических позиций, там, не знаю, если там... Там, Иван Ильин, да, допустим, один из там, важнейших философов и политических философов в официальном, да, вот, дискурсе. Если говорить о, ну, вот, либеральной части...
Я говорю о современности, о современных деятелях.
Современных деятелей. Да. Ну вот с этим, мне кажется, большая проблема. Мне кажется, что, ну, вот во многом и, ну, как бы те проблемы, которые имеет там современная российская политическая оппозиция, да,
среди которой,
в общем, нет действительно реальных лидеров, да, много фигур, много
Но и те фигуры, которые в большинстве своем тебя не устраивают, и поэтому ты не готов за них голосовать.
Ну или ты за них голосуешь исключительно из протестных соображений. Да, да? Да, да.
А если все-таки не о политиках, а вот людях, которые вот говорят, и их точка зрения, вот она важна для вас, да, вот вы как бы сверяете стрелки часов с мнением этих людей. Вот. Ну вот у меня в Украине есть такие люди, да, которые важны, значит, для меня, скажем, тот же там Мирослав Попович там, или Мирослав Маринович. Вот мне интересно всегда, значит, что они будут говорить по каким-то спорным каким-то вопросам, как они будут оценивать ситуацию. Вот есть в России?
Ну вот я, например, с удовольствием слушаю мнение Ясина.
Ясина?
Да.
Это ну, сейчас он, по-моему, почетный ректор высшей школы экономики.
Да, прежде всего, как мнение эксперта.
Угу. Экономист.
Да.
Да, я готов. И вот мне кажется, тут вот Татьяна сделала хороший комментарий, да, как мнение эксперта. То есть, если вот вы спросили бы о тех фигурах, чье мнение могло бы выступать как такое авторитетное экспертное мнение, угу, то здесь действительно довольно легко назвать какой-то круг людей, к мнению которых ты прислушиваешься. Что говорится, моральный
мнение,
авторитет.
Экспертное мнение вот о том, что происходит, скажем, в современном российском обществе. Вот сейчас вот прошли выборы, да, вот как-то нужно тоже ориентироваться, что делать дальше, как оценивать процессы, которые происходят в стране. Кто тут может быть ориентиром, скажем?
Ну, для меня, скажем, вот
те... Ну, понятно, что это очень лично,
да,
для
каждого.
Да, я понимаю,
да. Но, в принципе, те оценки, которые исходят из... Из Левада-центра, да, это такая социологическая организация, которая раньше была ВЦИОМ, да, Всероссийский центр исследования общественного мнения, а потом, значит, и это целый круг людей, да, и Гудков, Дубин, Левинсон, вот, в принципе, все они, и их оценки социологически основаны, в общем, на данных там, социологических опросов, для меня, в частности, являются авторитетной позицией.
У нас осталось мало времени, 3 минуты, но вот я хочу вам еще одну провокационную тему подкинуть, насколько. А вот, скажем, допустим, отношение, вот ваше отношение, вот представители либеральных кругов, либеральные мысли к той теме, которая, в общем-то, в Украине, самой Украине неоднозначна. Это украинское националистическое движение времен Второй мировой войны, АУН и УПА. Вот. Какое ваше отношение к этому движению?
Ну, мое отношение научное в том смысле, что, опять же, я читаю это в рамках курса «История Украины XX века», и мы со студентами пытаемся просто вот разобраться, что это были люди, чего они добивались, что они хотели и что они реально делали.
Опять же, потому что всё... официальная российская пропаганда, что это вот коллаборационисты были.
Ну, да, да. Но я хочу сказать, что меня удивляет, что в России сейчас были очень сильные споры вокруг фигуры Власова, подогретые позиции РПЦ и так далее, и так далее. Но почему-то никогда вообще не происходит такой напрашивающейся вот очевидной параллели между УПА и движением Власова.
Нет, а вот мне кажется, что тут как раз очень это разные все-таки вещи, потому что Власов пошел прямо на службу и, в общем-то, продолжал там до 45-го года.
Но идеи-то пропагандировались аналогичные в смысле. Ну,
Россия, национальная Россия. Да, а он и УПА, все-таки они воевали как бы потом. Сначала, да, было.
Но если послушать ветеранов Власова, вот, которые сейчас живут в Аргентине, или их дети и так далее, то их позиция очень похожа на то, что представляет позицию.
То есть они хотели что-то изменить в России, да?
Да, да. Там же участвовало огромное количество еще представителей бывшей белой армии, и которые тоже шла на коллаборационизм.
Я думаю, скорее, если проводить параллели, это можно проводить параллели с дивизией Галичина, если мы проводим Власов.
Власов и Галичина.
Да, а ну, вот это скорее.
Ну,
да, вот
возможно,
это скорее.
Но хорошо, вокруг Власова было же очень много еще движений вот белой армии, той части белой армии бывшей, представители белой части России, которая пошла на службу в Германии и считала, что она борется за то, что возвращение России бессоветской, безбольшевистской.
Ну да. Ну, я могу только добавить, что вся эта ситуация с украинской повстанческой армией и движением украинских националистов, это, ну, это всегда как бы драматическая судьба национального движения, которое оказывается зажата между двумя империями, между двумя мощными какими-то идеологическими платформами. Это как вот что-то, находящееся между какими-то тектоническими плитами, но и неизбежно сталкивающееся с необходимостью вступать в какие-то отношения союзнические, там, полувассальные с теми или с другими, просто потому что это национальное движение вот в каком-то клэше между империями.
Да. И, как всегда, там были очень разные люди. У одних были действительно светлые какие-то чистые идеи, другие шли за сиюминутные выгоды, третьи просто хотели воспользовать эту возможность, чтобы там кого-то пограбить и нажиться. Как всегда в таких движениях, это очень разнородное общество
во время войны,
во время любых военных действий, и поэтому говорить так в целом, наверное, просто не исторично.
Я хотел бы поблагодарить вас за те, що ви взяли участь в нашій програмі, скажу вже останні фрази української мови, і хотів би нагадати нашим слухачам, що у нас в гостях була пані Таїрова Яковлєва, яка очолює Центр вивчень історії України Санкт-Петербурзького державного університету, і пан Ілля Калінін, який є шеф-редактором журналу «Неприкосновенний запас». Велике вам спасибі, а ми зустрінемося з вами за тиждень.
Позиція.